Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Мир спорит о возможности вмешательства в чужую войну и решает судьбу Ливии.
Абсолютно необходимо, чтобы ливийские власти немедленно прекратили все враждебные действия против мирного населения. Те, кто совершили или совершат подобные преступления, будут преданы правосудию.
Возобладала увлеченность некоторых членов Совета силовыми схемами. Ответственность за неизбежные гуманитарные последствия чрезмерного применения силы извне в ливийской ситуации полностью легла бы на плечи тех, кто прибег бы к подобным действиям.
Япония героически борется с последствиями тяжелейших стихийных бедствий.
Пока у нас бюджета хватает, и мы все понимаем, что мы, японцы, должны будем платить дополнительные налоги для восстановления. Но это мы готовы.
Генерал Ярузельский против решения Конституционного суда о незаконности введения военного положения.
То мы, поляки, не потратили их еще поразумить. Дойдя вас.
Это мы, поляки, не смогли договориться между собой. В ситуации жесткого раздела Европы и мира наша драка не могла закончиться добром. Я подчеркиваю еще раз, ответственность беру на себя. Решение принимали исключительно поляки. Было бы ниже офицерского достоинства прикрываться какими-то директивами извне.
Засваняющий якую завненчну диспозицию или директиву.
Рассказ об этих и других важных событиях минувших 6 дней в программе «Итоги недели» Радио «Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шар и постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Радио «Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Главная тема уходящей недели международная. Мы особенно внимательно следили все последние дни за развитием ситуации в Ливии и Японии. Международная военная операция в Ливии формально началась в субботу. Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил, что он не имеет права вмешиваться во внутренние дела его страны, назвал принятую в четверг резолюцию Совета Безопасности номер 1973, санкционирующую применение международной военной силы против правительственных войск в массовом порядке, нарушающих права мирного населения, несправедливым актом агрессии. Каддафи считает, что мировые лидеры пожалеют в том случае, если нанесут по его стране авиаудары. Из Ливии поступает противоречивая информация. Власти сообщили о перемирии с повстанцами. Тем не менее, в пятницу и субботу правительственные войска вошли в некоторые районы города Бенгази, главной опоры повстанцев. Во второй половине дня в субботу во Франции прошел саммит Европейского союза Лиги арабских государств при участии генерального секретаря ООН и государственного секретаря США. Обсуждались параметры международного военного вмешательства в Ливии. Очевидно, параметры операции и ее формат вскоре станут понятными, подтвержденного решением Совета Безопасности ООН. При голосовании в Нью-Йорке, напомню, 10 членов Совета Безопасности выступили за любые формы принуждения Каддафи к миру, кроме наземной операции, а 5 стран – Россия, Китай, Германия, Индия и Бразилия – воздержались. Неформально возглавляют эту операцию не Соединенные Штаты, а Франция и Великобритания. Сообщается, что в субботу ближе к вечеру французские и итальянские самолеты уже провели разведывательные полеты в небе над Ливией и препятствовали действиям ливийской авиации в районе Бенгази. Итоги недели вокруг Ливии и Соединенных Штатов подводит корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Резолюция Совета Безопасности ООН, санкции на применение любых мер, необходимых для защиты мирного населения Ливии, за исключением ввода оккупационных сил, знаменовала выполнение последнего из твердых предварительных условий, поставленных президентом Обамой для силового вмешательства США в ливийский конфликт. Барак Обама, не желал ввязывать Соединенные Штаты в еще один конфликт с самого начала ливийского кризиса, отказался от традиционной для Вашингтона в таких случаях роли лидера. Призвав Каддафи отказаться от власти и потребовав от него прекратить атаки на мирное население, президент Обама заверил и американцев, и мир, что Соединенные Штаты прибегнут к силовым мерам только после того, как международное сообщество, ООН, Лига арабских стран и союзники решат, что это необходимо. Лига арабских стран призвала установить над Ливией бесполетную зону в конце прошлой недели. В четверг Совет Безопасности ООН одобрил такую же меру. В пятницу, хранивший в последние две недели молчание президент Обама, так сформулировал позицию Соединенных Штатов. Наша цель ясна – защита мирного населения Ливии и привлечение режима Каддафи к ответственности. У Муаммара Каддафи есть выбор. Резолюция ООН содержит ясные условия, которые он обязан выполнить. Все атаки против гражданского населения должны быть прекращены незамедлительно. Я заявляю однозначно, это условие не подлежит обсуждению. Если Каддафи не выполнит требования, содержащиеся в резолюции, последствием станут вооруженные акции международного сообщества с целью осуществления резолюции. Президент Обама настойчиво повторил, что Соединенные Штаты выступят лишь в роли одного из членов международной коалиции и совершенно исключают любые военные сухопутные миссии с участием американских солдат. Американские комментаторы отмечают заметное желание Белого дома принципиально ограничить масштабы возможного участия США в военной операции. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox бывшая сотрудник Совета по национальной безопасности Кэти Макфарланд. На мой взгляд, это первая акция, демонстрирующая то, что я назвала бы доктриной Обамы. Вы организуете коалицию, ставите перед собой ясную ограниченную задачу и теоретически, выполнив ее, вы уходите. Вопрос в том, когда вы собираетесь уходить. Президент, образно говоря, хотел бы провести небольшую, аккуратную воздушную войну и уйти. Но скажем, что произойдет, если Каддафи действительно прекратит военные операции. Мы отменим бесполетную зону. Что если он через 2 недели возобновит свои действия? Другой вопрос, что произойдет, если режим Каддафи рухнет? В Ливии нет сил, способных заполнить вакуум власти. А что, если Каддафи удержит за собой половину страны? Готовы ли мы принять раскол Ливии? Ведущие американские законодатели настроены заметно решительнее и экспертов, и президента. Они убеждены, что действия в защиту гражданского населения – обязанность Соединенных Штатов. Тройка видных сенаторов – Джон Керри, Джон Маккейн и Джо Либерман – объявили, что они начинают активную работу со своими коллегами, чтобы как можно быстрее обеспечить поддержку решительным акциям президента в Ливии со стороны законодателей. Кое-кто из сенаторов громко упрекнул Барака Обаму в медлительности и нерешительности. И лишь один сенатор, сенатор-ветеран Ричард Лугар, призвал администрацию обратиться к Конгрессу за санкции на ведение масштабных военных операций, которые могут потребоваться в Ливии, поскольку только Конгрессу принадлежит право объявления войны. Пока мало информации относительно планов Пентагона по организации воздушного патрулирования пространства над Ливией. Но выступая в Палате представителей, командующий американскими ВВС генерал Норман Шварц назвал сверхоптимистичными прогнозы о том, что бесполетная зона может быть установлена в течение нескольких часов. По его словам, потребуется около недели для того, чтобы создать необходимые условия для успешного воздушного патрулирования и подавления наземных противовоздушных систем. Основная миссия будет возложена на истребители, но для их поддержки потребуются самолеты-заправщики, разведывательные самолеты, способные вести тотальное наблюдение над обширной территорией страны, с тем, чтобы засечь действия самолетов и вертолетов, которыми, как считается, сейчас располагает армия Каддафи. Но, как говорят эксперты, Пентагон может начать демонстративные акции уже в самое ближайшее время. Вот что говорит в интервью ABC бывший пилот-истребитель Стивен Гейерт. Они могут организовать зачаточные операции, скажем, с использованием 2-3 самолетов над Бенгази, и потом постепенно расширять патрулирование. Очень интересно будет наблюдать за реакцией на это сил Каддафи. Именно действия армии Каддафи, скорее всего, будут диктовать действия сил коалиции. Если появится реальная угроза падения Бенгази, то западные союзники, скорее всего, будут вынуждены действовать без промедления.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Подробнее о механизме международной военной операции в Ливии говорит британский военный эксперт, маршал авиации Тони Мейсон.
Задача при создании зоны, запретной для полетов над Ливией, состоит прежде всего в предотвращении любых полетов ливийской авиации. Предполагаю, что для этого Великобритания задействует свои ВВС, базирующиеся на Мальте, и других базах в этом регионе. Кроме разведывательных самолетов, будут задействованы многоцелевые истребители «Торнадо», использующиеся обычно для поражения наземных целей. Они оборудованы вооружением точного лазерного наведения, которое очень эффективно при подавлении ПВО противника. Для перекрытия ливийского воздушного пространства будут использованы и истребители «Тайфун», базирующиеся на авиабазе британских ВВС на Кипре. Их задача – охрана действующей авиации союзников и противостояние возможным атакам ливийской авиации. И, конечно, в операции над Ливией будут задействованы разведывательные самолеты 2 типов – самолеты раннего предупреждения «АВАКС», задача которых – наблюдение за воздушным пространством и контроль за ливийскими ВВС, и также фиксация позиций самолетов союзников. союзников. Другой тип задействованных разведывательных самолетов, «Нимрод», призван осуществлять электронную разведку над всей ливийской территорией. Они будут заниматься мониторингом всех радио, телефонных и других сигналов в Ливии. Сейчас непосредственная угроза Бенгази сохраняется со стороны наземных войск Каддафи, а не его авиации. Эти войска дислоцированы вдоль ливийского побережья. И сейчас перед командованием союзников стоит дилемма. Устанавливать ли зону, запретную для полетов, или немедленно ударить по войскам Каддафи. Думаю, что США ограничатся предоставлением спутниковых разведданных и коммуникационного оборудования. Американские ВВС, скорее всего, не будут задействованы. НАТО также не примет участия. Предполагаю, что в определенной степени эта операция будет напоминать Первую войну в Персидском заливе 1991 года, когда арабские страны присоединились к западным союзникам для изгнания Ирака из Кувейта.
Говорил британский военный аналитик Тони Мейсон. Российскую позицию в ливийском конфликте и перспективы развития событий вокруг Ливии мы подробно обсудим с экспертами Радио Свобода в прямом эфире через 45 минут. Программа «Итоги недели. Радио Свобода». По данным на конец недели, число погибших в Японии в результате землетрясения и цунами 11 марта превысило 7300 человек. Почти 11 тысяч числятся пропавшими без вести. Основные опасения на протяжении всей недели вызывала ситуация на атомной электростанции Фукусима. В пятницу агентство по ядерной безопасности Японии повысило уровень опасности на АЭС до 5 по 7-бальной шкале. Ведутся работы по запуску отказавшей в результате аварии системы охлаждения на 6 реакторах станции. До подключения реакторы заливали с вертолетов морской водой. Аварию на АЭС Фукусима специалисты называют самой серьезной после Чернобыльской, рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Катастрофу на АЭС Японии в понедельник на специальном совещании будет обсуждать Совет управляющих МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. По оценкам агентства, ситуация серьезная, но стабильная. За развитием событий следят и в Росатоме. Сразу после известия об аварии там был создан оперативный штаб для постоянного мониторинга ситуации на АЭС. Официальный представитель госкорпорации Сергей Новиков заявил в интервью Радио Свобода:
не удается обеспечить надежное охлаждение за счет подачи воды в бассейн и выдержки топлива и в реакторы 1, 2, 3 энергоблоков. Кроме того, охлаждение топлива в реакторах 5 и 6 блоков и бассейнов, отработавшего топлива на этих блоках, обеспечивается только за счет одного оставшегося на площадке дизель-генератора 6 блока, то есть поочередно он подключается то к 5, то к 6, и осуществляется подача воды вот в таком усеченном режиме. Вероятность того, что тяжелая авария, которая есть на АЭС Фукусима, дойдет вот до этого максимального сценария, когда мы будем иметь расплавы топлива на 1, 2, 3 и, возможно, 5, 6 энергоблоках, просто потому что из 4 топлива выгружено достаточно существенно. Что касается тех мер, которые принимаются правительством, наконец-то подключены силы национальной самообороны. Их можно описать так. Делают все, что могут.
Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклеин рассказал корреспонденту Радио Свобода, что Япония на сегодняшний день обладает лучшими в мире АЭС с кипящими реакторами. Но Фукусима Даичи – это старый проект.
Природа нанесла мощнейший удар по самому слабому месту. Это действительно одна из старейших японских атомных электростанций. Ее строительство было в 1966 году начато. Опущен первый блок был в 1971, когда требований по сооружению атомных электростанций, таких, которые существуют сегодня, не было. Когда я на этой атомной станции был, был выполнен огромный объем работ по модернизации. Но сам-то проект не переделаешь.
По мнению Сергея Щеклеина, восстанавливать АЭС Фукусима Даичи уже не будут. Российский эколог, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков напоминает:
впервые в истории развития атомной энергетики катастрофа произошла одновременно на нескольких атомных блоках. И поэтому, как будет все это до конца развиваться, никто сказать не может. На одном из аварийных блоков, Фукусима-1, блок номер 3, находится МОКС топлива. Никогда раньше в истории атомной энергетики не было аварий с МОКС топливом. В все аварии предыдущие были с обычным урановым топливом. Как себя поведет МОКС топлива в этих условиях, толком никто не знает.
А ведь говорят еще о взрыве, возможности взрыва.
Вот похоже, что эту возможность, кажется, мы проходим. Взрыв может быть паровой. Если в реакторе скопится много пара, то там никакие стенки стальные не спасут. Значит, худший вариант такой. Расплавленное топливо попадает вниз. Оно проплавляет реактор, проплавляет колпак герметический, который окружает реактор, все защитные оболочки. И тогда много радиоактивности может выйти наружу.
Директор Института безопасного развития атомной энергетики Леонид Большов заявил накануне на селекторном совещании в МЧС России, что судьба японской АЭС решится через 7-10 дней, цитирую, либо сгорит, либо охладится. Во вторник японские власти приняли решение объявить зону в радиусе 30 километров от АЭС закрытой для полетов. Председатель правления экологического правозащитного центра Белона Александр Никитин объясняет.
Опасность самолета та, что все выбросы, которые мы наблюдаем сегодня от атомной станции, они поднимаются вверх. Это так называемые радиоактивные облака. Часть этих облаков, они уходят на высоту, на которую летают самолеты. Часть облаков уносится в океан, а часть оседает на землю. Это зависит от ветра, дождей и так далее.
По мнению Алексея Яблокова, ход работ на АЭС Фукусима-Даичи исключает возобновление ее работы в будущем. Вопрос в том, позволит ли уровень радиации разобрать энергоблоки полностью.
То, что они заливают ее морской водой, говорит о том, что они поставили крест на этих атомных блоках. Эти три реактора будут закрыты точно.
Будут закрыты, а их судьба, их разберут, или будет такой же саркофаг, как в Чернобыле?
Это будет зависеть от политического решения. Общая позиция такая, что атомные станции, вышедшие из строя, должны быть разобраны до зеленой лужайки. Такой даже термин есть. Но тут ситуация чрезвычайная. Одно дело разбирать до зеленой лужайки атомную станцию, которая нормально работала и которая там, я не знаю, минимальные загрязнения вокруг нее. А другое дело разбирать атомную станцию, когда кругом нее полно всяких изотопов долгоживущих. Что она сначала будет законсервирована, все эти блоки, это однозначно. А что будет с окружающими территориями? Если туда попадет плутоний, то территории, загрязненные плутонием, они навеки вечные должны выйти из строя.
После землетрясения и цунами 11 марта на двух АЭС в префектуре Фукусима был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из строя систем охлаждения. В начале недели на Фукусиме Даичи произошли взрывы на первых трех реакторах, а позднее пожары в четвертом энергоблоке. Из-за повреждения механизма охлаждения реакторов сохраняется опасность расплавления топливных стержней и выброса радиации. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
О том, как живет в эти дни Токио, я беседую с жителем японской столицы, советником Национального банка Японии, а в прошлом дипломатом Акио Каватой.
С самого начала Токио совсем не страдал, да? Очень сильно трясли, а и Токио, но только три дома рухнули в широком Токио. Остальные все высотные дома остались целыми, и даже ни одно стекло не разбилось. Это удивительно. Но, тем не менее, сеть дистрибуции товаров немножко подорвана. Так что на полках в магазине продуктов сейчас очень мало, да? Например, молоко или мясо сейчас мало. Особенно паники совсем нет. Люди живут обычной жизнью, но происходит так называемое запланированное прекращение потока электричества. Поэтому выключают электричество по разным районам, не без Токио сразу, по районам. В нашем районе еще ни разу не прекращали потока электричества, что странно. Но из-за ограничения электричества сейчас общественный транспорт идет реже, чем обычно. Но люди в Токио сейчас больше всего опасаются радиоактивности. Эта ситуация с ядерной станцией Фукусима еще не улажена. И хотя между Фукусима и Токио есть 200 километров, все-таки жители Токио довольно боятся.
Вывозят ли обычные городские жители свои семьи из столицы?
Да, появляются такие люди, но не в массовом порядке. Постепенно, да, и незаметно люди эвакуируют свою семью и себя из Токио, но жизнь сохраняется, как обычная.
А цены в магазине поднимаются или нет?
Да, из-за скудности товаров сейчас импортных продуктов очень мало, да? И обычно цены на импортные продукты гораздо дешевле, чем на свои, японские. Так что можно сказать, что подорожение цен в определенной степени есть. Но не слишком.
Как жители Токио оценивают действия правительства, властей и страны по вот ликвидации последствий этой ужасной катастрофы?
Больше всего это работа, которую электрическая компания ТЭПКО должна совершать. Но много жителей в Токио наблюдаем или замечаем определенные бюрократичности в работе ТЭПКО. И там, наверное, среднее звено отлично работает, но как будто верхушка только сидит на этом. И у них, по-моему, не видно одно лицо или единоличие, которое несет всю ответственность и которые постигают всю картину ситуации и планируют нужные действия. А такого лица не видно. Как будто, как сказать, среднее звено до хрипоты работает.
На этой неделе выступил по телевидению японский император, что, как говорят, бывает очень редко, призвал нацию к объединению. Есть ощущение национальной катастрофы, того, что страна переживает какую-то невероятную трагедию, или все-таки жизнь идет как обычно?
По-моему, император чувствовал себя, что он должен что-то высказать, хотя бы для того, чтобы выразить соболезнование погибшим. Я даже не заметил, что он выступил, да, и только по газете узнал. У нас чувство паники, а нет.
Вы следите за сообщениями газет, телевидения, какова ситуация на атомной электростанции Фукусима и в тех местах, которые особенно пострадали от цунами, от землетрясения?
По крайней мере, я сам интересуюсь, и я представляю себе, какая огромная работа это. Но, смотря на телевидение, кажется, кое-что постепенно делается. Те, которые выживали это бедствие, сейчас они проводят время в одном месте, в школах и так далее. И им сейчас предоставляют продукты и другие товары. Так что работа сейчас проводится.
Ведется ли сбор каких-то денежных средств среди населения для ликвидации последствий этой катастрофы? И чувствуется ли, что другие страны помогают Японии?
По-моему, пока у нас бюджета хватает. Так что все местные муниципалитеты, они могут расходовать бюджет как надо. И потом, если не будет хватать, то центральное правительство будет предоставлять нужные средства. И мы все понимаем, что мы, японцы, должны будем платить дополнительные налоги для восстановления. Но это мы готовы. Вы помните, что этот примерно 20 лет тому назад или 15 лет тому назад было тоже такое же сильное землетрясение в районе Осака, но мы довольно быстро восстановили все.
О ситуации в Токио рассказывал советник Национального банка Японии Акио Кавата. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. Почему судьба Михаила Ходорковского стала предметом политической комбинаторики? Как российское телевидение рассказывает о природной катастрофе в Японии? Почему генерал Ярузельский настаивает на законности решения о введении в Польше военного положения? По каким причинам аргументация главы Фонда Федерации Владимира Киселева о благотворительном концерте выглядит неубедительной? Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Военно-воздушные силы Франции приступили к проведению военной операции в небе над Ливией для предотвращения авиаударов войск Каддафи против позиций повстанцев в городе Бенгази. Войска Муаммара Каддафи атаковали западные районы города Бенгази. Тысячи людей покидают город. Ливийские власти утверждают, что они действуют в рамках самообороны и отвергают обвинения о нарушении ими режима прекращения огня. В Японии в районах, прилегающих к пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи, в водопроводной воде сегодня были обнаружены следы радиоактивного йода и цезия. Как сообщают власти, это не представляет угрозы здоровью человека. На атомной электростанции продолжаются работы по охлаждению третьего реактора. Сегодня Японию покинула очередная группа россиян. Спецрейсом МЧС из Токио в Хабаровск вылетели более 80 человек. В Башкирии в результате крушения вертолета пострадали два члена экипажа. Вертолет К-26 упал в окрестностях Уфы в Ленинском районе. В Махачкале идет перестрелка с боевиками, блокированными в одном из частных домов. По предварительной информации, боевиков двое. Сегодня исполнилось бы 55 лет Егору Гайдару, государственному и политическому деятелю, одному из идеологов и руководителей экономических реформ в России начала 90-х годов. Егор Гайдар скончался 16 декабря 2009 года. В Сирии сегодня тысячи участников похорон двоих из четырех погибших накануне демонстрантов призвали к революции в стране. Силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся на церемонию похорон в городе Дераа на юге страны.
У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». 2-ю получасовку выпуска открою с традиционной рубрики программы «Итоги недели. Телерейтинг». Я беседую с телекритиком «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Славой Торощиной. Прежде всего, как российское телевидение рассказывало о борьбе Японии с последствиями разрушительных землетрясений и цунами?
Первые дни российское телевидение говорило об этом очень много, подробно. Этим сообщением открывались все выпуски новостей. В связи с ливийскими делами, вот буквально последние дни, там вчера-сегодня, новость отошла как бы чуть-чуть на второй план. Говорю только о себе, но думаю, что этот эффект, который распространяется на достаточное количество зрителей, все вести из Токио, из Японии, а их очень много по разным каналам нашим и не нашим, мною воспринимаются как абсолютно правдивые. Когда же я начинаю слушать наших мыслителей по поводу энергоблоков, по поводу радиационного фона, по поводу того, что все спокойно и уже сам Путин выслушивает Кириенко, который что-то убедительно для Путина чертит там в свои тетрадочки и показывает. И все замечательно, радиационный фон у нас низкий. Вот чем больше об этом говорят, тем больше меня убеждают в этом, тем меньше я в это верю, потому что ложь настолько въелась в государственные поры и стала государственной политикой, и любой сюжет недели вообще там от фонда федерации до вечеринки Путин-пати свидетельствует о том, что так оно и есть. И здесь перестаешь верить. Уже раздаются голоса, и чем больше всяких ток-шоу, тем больше форматов подключается к обсуждению к Токио, как это было со специальным корреспондентом, где вообще там, например, господин Мединский, Бортко, режиссер наш известный, они очень категоричны в отношении Японии, и какое-то такое подспудное чувство, вот так вот, мол, им и нужно. Ну, это, конечно, уже касается не столько политики, сколько нравственности, но, тем не менее, эти мотивы звучат, они звучат всегда, кстати, когда какие-то катаклизмы не у нас, а где-нибудь такое, ну не злорадство, а вот такое вот тихое или не тихое потирание рук, это, конечно, очень смущает.
Эта неделя выдалась довольно спокойной во внутриполитическом плане, хотя страна подводила итоги местных выборов, ну о них немного говорили, результат во многом был предопределен этой политической кампанией заранее. Привлек ли ваше внимание, например, отчет о заседании общественной палаты?
Привлек, это был репортаж на канале РЕН-ТВ в программе 24 с Михаилом Осокиным. Общественная палата у нас как-то идет фоном вообще. Мы не знаем, чем там занимаются люди. Чем занимается общественная палата как институт гражданского общества, извините за выражение. Вот на моей памяти это вот такой вот первый репортаж. Этот репортаж самое смешное, что я слышала за последнее время на телевидении. Это в лучшем случае, это реально Салтыкова-Щедрина. Первая тема, которая обсуждалась, звучала примерно так. Как патологоанатомы мешают гробовщикам. В таком концентрированном виде, с участием большого количества людей, всяких ВИПов, и все это очень серьезно, все это такой классический клуб взволнованных Лоботрясов, опять же, по Салтыкову-Щедрину. Следующий вопрос, не менее экзотический. Современный образ матери в интернете. Следующий вопрос, бездомные собаки в мегаполисе. Вот чем занимается общественная палата. Это было, по-моему, очень смешно и очень поучительно.
Большое внимание, по крайней крайней мере, пользователей сети привлек на этой неделе документальный фильм Андрея Караулова «Ходорковские трупы». Он добавил огонька в общественную дискуссию о судьбе Михаила Ходорковского, которая ведется уже не первый месяц, особенно после второго приговора в адрес бывшего владельца компании «ЮКОС». Караулов доказывает, что Ходорковский – это преступник.
Это был, конечно, жест отчаяния Караулова. Я какое-то время назад были разговоры, когда он ушел с канала ТВЦ, что вот он найдет убежище на канале НТВ. Он там действительно появился в 2-3 программах, но там своих таких умельцев хватает. И вот это вот самое отрадное, что никто этот фильм, несмотря вообще на нашу замечательную реальность, никто этот не счел нужным показать в эфире. Это последняя возможность привлечь внимание к собственной особе, потому что, ну все, нет такого человека, как Караулов. Потому что то, как он делает эти свои, позволения сказать, программы, это казалось вообще чем-то таким из ранних 90-х, из лихих 90-х, как любит называть тот же Караулов. Как бы Караул не заклинал, что он говорит правду и только правду, все абсолютно без доказательств. Как всегда, шито белыми нитками, приправлено трагическим пафосом самого Караулова, очень мощной музыкой Свиридова. Подобные агитки, такие, как были во время посадки, когда посадили Михаила Ходорковского, были на канале НТВ. Если не ошибаюсь, он назывался «Теракс». С предоплатой он был сделан примерно по тем же лекалам, что сегодня так нельзя. Сегодня это уже не востребовано никем. Значит, нужно будет думать над какими-то новыми образцами пропагандистского мочилова.
Телекритик «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру» Слава Торощина и рубрика «Телерейтинг» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Тему, связанную с судьбой Михаила Ходорковского, продолжу беседой с политическим экспертом Николаем Петровым, одним из ведущих сотрудников Московского фонда «Карнеги». Неделя не проходит, чтобы в дискуссии о Михаиле Ходорковском не появлялось новых предметов обсуждения. Письмо 55 в поддержку приговора, как говорят, инспирированное Кремлем, обращение общественных деятелей, защищающих Ходорковского, к правозащитной организации Amnesty International с требованием признать осужденных по делу ЮКОСа бизнесменов узниками совести. В том же ряду аргументов и контраргументов и фильм Андрея Караулова. Как можно с политологической точки зрения охарактеризовать эту борьбу?
Мне кажется, что в этом, безусловно, есть политическая составляющая. Я думаю, что это не две стороны, в роли одной из которых выступает, условно говоря, Кремль или та его часть, которая стояла за вторым делом, а с другой стороны, условно, какой-то лагерь Ходорковского. Скорее, мы имеем дело с разного рода внутрикремлевскими межклановыми конфликтами и противоречиями, где дело Ходорковского – это удобный повод уязвить отчасти Путина или Сечина, или ту часть силовой кремлевской элиты, которая за ним изначально стояла.
Верно, я вас понимаю, что вы считаете, что та линия, скажем так, сопротивления приговору Михаилу Ходорковскому, которая, очевидно, выстроилась в последние месяцы, она тоже управляется, дирижируется, подсказывается какой-то кремлевской группой влияния.
Я бы сформулировал это более осторожно, как использование дела Ходорковского в тех политических конфликтах и конкуренции, которые связаны с президентом выборами следующего года и с решением вопроса о том, как будет выглядеть конфигурация власти в целом. То есть, с одной стороны, мы имеем общественное мнение гораздо более внимательное к делу Ходорковского, чем это было в ситуации первого дела. И в этом смысле использование Ходорковского и приговора по делу Ходорковского в качестве разменной монеты в политических играх, оно приобретает сейчас больше смысла.
Роль кукольника, который стоит за всеми этими операциями, часть ваших коллег, политических экспертов, приписывает заместителю главы администрации президента России Суркову. Вы согласны с этим?
Я думаю, что часто ему приписывают многие вещи, самые разные, иногда разрозненные и обусловленные случайным совпадением шаги и явления, объясняют каким-то грандиозным конспирологическим замыслом. Мне кажется, это было бы не совсем верно, хотя во многих случаях, я думаю, поскольку Владислав Юрьевич Сурков отвечает за внутреннюю политику, безусловно, он сам и его помощники в какой-то какой-то степени активно в этом участвуют, являются, если не двигателем этого дела, то, во всяком случае, очень серьезно заинтересованной в том или ином развитии страной. Когда мы говорим о письме 55, то так или иначе оно, конечно, инспирировано именно этой стороной.
Вам понятны политические цели, которыми руководствуются организаторы той и другой кампании?
Ну, отчасти можно говорить о реактивных движениях, о попытке как-то ответить на действия, которые как-то нарушают интересы вот этой самой первой стороны. И очевидно, что письмо новое – это реакция на то, как некоторые из подписантов прошлого письма, появившегося 5 лет назад, комментировали свое участие в этом проекте или отказывались от тех обвинений, с которыми они выступали тогда. И в этом смысле надо было каким-то образом ответить, и мы увидели, как пешки не очень подготовлено, но тем не менее новое письмо появилось. С другой стороны, возникают какие-то вещи, которые до сих пор, мне кажется, объяснить просто действиями, как в шахматной партии какой-то стороны, нельзя. Здесь сочетание самых разных интересов, и часто, мне кажется, игра на этом поле идет провизационно. То есть возникает какое-то событие, а с ним возможность или искушение использовать это событие во внутри элитных, внутрикремлевских играх.
В кампании в поддержку Михаила Ходорковского в той или иной форме приняли участие многие достойные люди, сомневаться в искренности гражданской позиции, которых не приходится. Как вы считаете, тот факт, что Ходорковский и вся вот эта кампания вокруг него превращаются, очевидно, в элемент политической кампании, в элемент политического процесса и в элемент политической комбинаторики, как может сказаться на уровне общественной поддержки к самой фигуре Ходорковского?
Важно отметить тот сдвиг в общественном сознании по отношению к Ходорковскому и его делу, который произошел со времен первого приговора. Если тогда очень многие считали, что виноват он или не виноват, поскольку он олигарх, поскольку он очень быстро разбогател, как многие граждане считают за общий счет, вполне разумным и логичным они считали нахождение его в тюрьме. Вот со вторым делом ситуация несколько иная, и в этом смысле общественное сознание, оно совсем по-другому реагирует на это дело, хотя важно, мне кажется, понимать, что в любом случае это касается не подавляющей массы населения, это касается нескольких процентов граждан, но наиболее активных, которые за этим делом следят. И вот тот факт, что в этот раз мы увидели целый ряд таких знаковых фигур, которые никогда раньше особо не были замечены в политике, а если и принимали в ней участие, то никогда не оппозиционировали власти. Вот мне кажется, сам факт того, что они выступили в поддержку Ходорковского, и, мне кажется, свидетельствует вот об этих очень серьезных сдвигах в общественном мнении.
О политической комбинаторике вокруг судьбы Михаила Ходорковского политический эксперт Николай Петров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Итоги недели «Радио Свобода». На уходящей неделе Конституционный суд Польши признал незаконным введение в стране коммунистическими властями 30 лет назад военного положения. О юридическом и политическом значении этого решения рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Оглашаем, что в дню дичайшем...
Сообщаю, что сегодня был создан Военный совет национального спасения. Государственный совет в соответствии с положениями действующей Конституции ввел сегодня военное положение на территории всей страны.
На обшаре целого края.
Эти слова из обращения к народу тогдашнего лидера Польской Народной Республики Войтеха Ярузельского, произнесенные почти 30 лет назад, вызвали шок. Причем не только у сотен арестованных практически на следующий день активистов «Солидарности» первого независимого профсоюза в странах Восточного Блока, который насчитывал к тому времени около 10 миллионов человек, но и у всего общества. Коммунистические власти ссылались на то, что страну нужно спасать от хаоса и анархии, которая грозит в результате усиления деятельности вражеских элементов, как внутри страны, так и извне. Фрагмент архивной записи выступления Войтеха Ярузельского 13 декабря 1981 года.
Атмосфера некончившихся конфликтов, непоразумений.
Атмосфера бесконечных конфликтов, непонимания, ненависти приносит психическое опустошение. Хаос и деморализация достигли катастрофических размеров. История оценит наши поступки. Авантюристов нужно поставить на место.
Авантюрникам треба скрымповать ренце.
Через три десятилетия решение о введении военного положения признано незаконным, прежде всего потому, что, по мнению членов Конституционного суда, тогдашние власти позволили себе слишком глубоко вмешаться в права личности. Лучше всего это вмешательство иллюстрирует те положения декрета о введении военного положения, которые говорят о введении моратория на соблюдение прав человека, гарантированных Конституцией и международными соглашениями, подписанными Польской Народной Республикой. Заявил судья Мирослав Гранат. Решение Конституционного суда дает возможность полякам, которые 30 лет назад были осуждены по формально уголовным делам, а на самом деле за нарушение комендантского часа или перемещение по стране без разрешения, добиваться официального пересмотра приговоров и реабилитации. Судья Мирослав Гранат.
Выдание через трибунал орзечения.
Решение Конституционного суда может быть эффективным средством защиты конституционных прав для всех тех, против кого применялись особые механизмы судебных разбирательств. Причем речь идет не только о людях, которые принимали участие в борьбе за независимость польского государства. Военное положение в Польской Народной Республике отменили в 1983 году. За это время, согласно данным Института национальной памяти, по таким делам, не связанным непосредственно с оппозиционной деятельностью, были осуждены около 170 тысяч поляков. Часть из этих людей, по мнению экспертов, будут иметь шансы через суд добиться также и денежной компенсации, например, за утраченное здоровье или моральный ущерб. Но дело прежде всего не в компенсациях, а справедливости, которую удалось восстановить через 30 лет, что касается самой законности введения военного положения. А вот осудить тех, кто на такой шаг пошел, до сих пор не удалось. Процесс, в котором обвиняются четверо из оставшихся в живых членов Военного совета национального спасения, начался в сентябре 2008 года. Однако из-за постоянных болезней, находящихся в преклонном возрасте Войтеха Ярузельского, бывшего министра внутренних дел Чеслава Кищека, бывшего председателя Польской объединенной рабочей партии Станислава Кани, а также члена Государственного совета Евгении Кимпары, не удается закончить. Фрагмент выступления в суде одного из представителей обвинения.
Допустил себе збродни коммунистической, полагающей на керованию с организованным
связком. Эти люди совершили коммунистическое преступление, суть которого состоит в том, что они руководили организованной и вооруженной преступной группировкой, целью которой было преступление в форме лишения других свободы.
Полагающих на позбавление вольности.
Сам генерал Ярузельский считает, что решение о введении военного положения было правильным и своей вины не признает.
То мы, поляки, не потратили еще поразумить. Дойдя вас.
Это мы, поляки, не смогли договориться между собой. В ситуации жесткого раздела Европы и мира наша драка не могла закончиться добром. Я подчеркиваю еще раз, ответственность беру на себя. Решение принимали исключительно поляки. Было бы ниже офицерского достоинства прикрываться какими-то директивами извне. По мнению экспертов, процесс над теми, кто принимал решение о введении военного положения, может быть закончен не ранее 30-й годовщины со дня этого события, то есть 13 декабря 2011 года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итоги недели «Радио Свобода». В минувшие дни получила развитие неприятная история с Фондом Федерации, организатором благотворительного якобы концерта в Петербурге с участием премьер-министра России Владимира Путина и звезд мирового шоу-бизнеса. Сразу две пресс-конференции дал руководитель Фонда Федерации Владимир Киселев, пытаясь объяснить, каким образом и кто организовал эту благотворительность, какие такие деньги были перечислены в больнице. Вопросов у журналистов, тем не менее, становится все больше, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге. Татьяна Вольская.
Темная история с концертом для больных детей, через три месяца после которого выяснилось, что денег никто так и не увидел, получила дальнейшее развитие. Правда, яснее она не стала. Так журналисты узнали, что Владимир Киселев, оказывается, вовсе не руководит фондом Федерации, а имена спонсоров мероприятия так и остались неизвестными. Зато Владимир Киселев сообщил, что юристы фонда готовят иски сразу против четырех изданий. Появились новые подробности концерта в Ледовом дворце. Один молодой человек, именующий себя в своем блоге в живом журнале ведущим НТВ Антоном Зорькиным, разместил сообщение, из которого можно понять, что после концерта 10 января для его участников в Российском этнографическом музее была устроена вечеринка. Сообщение было подкреплено фотоотчетом. Сам факт банкета в музее подтвердили, правда, не уточнив, кто был заказчиком. Сообщение Зорькина дышит восторгом перед Путиным, которого он называет называет «Он» с большой буквы, как Господа Бога. Владимир Киселев дал пресс-конференцию в Петербурге. И понятно, что журналисты спросили у него, кто организовал банкет и сколько на него было потрачено.
Я там не был, мед, пиво не пил, по губам не текло.
Все тут же сказали, что видели Киселева на фотографиях, но это его не смутило.
Ну, сегодня при нашем умении фотографии монтировать, что ж мне-то рассказывать. Вот вам сообщили в музее, вот вы там и спрашиваете. Во-первых, вы даже в этом вопросе уже заведомо ставите себя в неловкое положение, потому что Фонд Федерации, то вами сообщен, что в этот момент юридически не существовал. Как же несуществующий юридический фонд мог что-либо проводить, включая банкет специально для Путина? Фонд Федерации – это морально-идеологическая организация, которая проводила бал в Ледовом дворце. Больше Фонд Федерации не проводил нигде ничего.
А как же растяжки со словом «Федерация», которые хорошо видны на фотографиях в интерьере этнографического музея?
Быть такого не может. У меня сейчас, вы знаете, висят все мои растяжки. Я использую их дома для украшения моих стен. Их изготовлено очень большое количество. Где они могут висеть? Мы же с вами сейчас говорим о юридически обоснованных претензиях. Я говорю о том, что Фонд Федерации не проводил. А где проводила моя компания, это мое личное дело, не имеющее никакого отношения к балу.
В последнее время в некоторые клиники было привезено некоторое оборудование от имени Фонда Федерации. Понятно, что всех интересовало, на какие деньги оно приобретено.
Я настолько, и мои партнеры, и друзья прониклись желанием помочь этим клиникам, что мы вынули из своих карманов и тумбочек деньги и дали в эти больницы. Вы за это осуждать хотите? Вы лично дали хоть одной больнице что-нибудь?
А вот еще образец разговора с журналистами, вызвавший, так сказать, скандал внутри скандала.
Не знаю, какой народности вы, но я русский и живу в этой стране. Я не имею права критиковать свой народ за то, что люди, которые пришли на мероприятие, в силу каких-то причин для меня неведомых, не захотели прийти и сдать в какую-то непонятную кубышку, копеечку на благотворительность.
После этого пассажа группа журналистов покинула зал. А Владимир Киселев обрушился на журналистов с обвинениями в том, что они замалчивают все добрые дела Фонда Федерации, что никто не написал, например, о том, как Жерар Депардье привез в первую детскую больницу Петербурга оборудование на 2 миллиона рублей. На самом деле об этом писали, осталось только неясным, на чьи же все-таки деньги оно было куплено. Самым простым вопросом был вопрос, сколько денег собрали в связи с концертом и сколько было направлено на благотворительность.
Собрали ноль. Перечислены ноль.
Кто же все-таки таинственные спонсоры мероприятия?
Во-первых, трудно сказать, я вот спонсор или кто я. Я организатор. Оплатили организаторы. И лично я тоже, да. Это мое личное дело, сколько я потратил. Я вам сейчас расскажу, а у меня потом жена съест со света.
Каков результат этих массированных разговоров с журналистами? Говорит зам главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков. Это издание первым обратило внимание на странности Фонда Федерации.
Когда все это началось, некие лица, но вряд ли это Владимир Владимирович Путин, сказали Киселеву, слушай, как хочешь, но решай вопрос. Значит, его нужно решать по двум направлениям. Первое, публичное опровержение, то есть выстроить некую систему, при которых я объясню, что журналисты все ошибаются, либо злонамеренно ошибаются. И второе, то, что я должен привести и сказать, вот вы орали, вот посмотрите, я должен быстро это сделать. Значит, с точки зрения общения с журналистами, то стало еще хуже. А второе дело, сейчас вам привезут, да, и так далее. Я думал, что это делается не так.
Имеется в виду, что у Фонда Федерации до сих пор не появилось прозрачного сайта, на котором бы ясно отражалось появление средств и их движение в сторону детских больниц. Об этой истории говорит писатель, правозащитник, член петербургского пен-клуба Нина Катерли.
Просто отвратительно. Все это совершенно очевидно. Было предпринято для того, чтобы пиарить гражданина Путина. Между прочим, у ЮКОСа, который они разворовали, раздали своим приближенным, все было прозрачно, а у них вот так.
По словам Владимира Киселева, следующие благотворительные концерты пройдут в Москве и Петербурге уже в апреле. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели», экспертами Радио Свобода и слушателями мы обсудим главную тему этих дней – развитие событий в Ливии. А до конца часа в эфире «Песня недели» и «Рая Вайль».
Дебют Боба Дилана в Китае все-таки состоится. Ему все же разрешили выступить в Пекине и в Шанхае в период с 30 марта по 12 апреля. Правда, разрешение от Министерства культуры Китая было дано патриарху Рока при условии, что он будет строго придерживаться одобренной цензурой программы и не позволит себе высказывания, которые могут оскорбить чувства китайского народа. Напомню, что к подобной формулировке китайские чиновники прибегли в отношении исландской певицы Бьорк, которая на концерте в Шанхае в 2008 году несколько раз выкрикнула со сцены «Тибет» во время исполнения своей песни «Declare Independence», после чего в стране якобы усилился контроль за выступлениями иностранных артистов. Помимо Бьорк в черный список попали британские рокеры «Оазис», которых в прошлом году китайские власти не пустили в страну из-за их участия в кампании «За свободный Тибет». Ожидалось, что цензуру не пропустит и 69-летнего Дилана, известного своими связями с движением «За права человека» и антивоенными организациями в 60-е годы. Старейший обозреватель китайской музыкальной сцены Кайзер Куо, основатель и член одной из первых в Китае групп тяжелого рока Tang Dynasty, сказал, что был приятно удивлен тем, что власти все же дали разрешение на концерты Дилана. И объясняет такое решение тем, что прославленный рокер давно отошел от политики, а главное, мало кому известен в Китае. Я думаю, сказал Куо, что из 100 китайцев в возрасте от 21 до 40 лет ни один не сможет назвать сегодня хоть одну песню Боба Дилана. Зато Дилан, благодаря своим антивоенным песням, очень популярен во Вьетнаме, особенно среди молодежи, для которой он собирается дать шоу, и разрешение уже тоже получено. 10 апреля организаторы концерта намерены продать более 8 тысяч билетов. Концерты в Китае и во Вьетнаме явятся частью общего азиатского тура, который начнется 3 апреля в столице Тайваня Тайбэй и продолжится в Гонконге, Сингапуре, а затем в Австралии и в Новой Зеландии. Мы же послушаем сегодня талантливую певицу и автора песен Аврил Лавин. 8 марта вышла ее новая долгожданная пластинка «Goodbye Lullaby», дебютировавшая на этой неделе в американском альбомном чарте в первой пятерке. Не все песни в этой прощальной колыбельной мне одинаково понравились, но есть очень хорошие вещи, не уступающие прежним хитам канадской звезды. Ну, возьмем, к примеру, заглавную песню, она же заключение всего альбома. «Goodbye Lullaby», «Прощай, детство». Honestly say, you've been on my mind since I woke up today, today. I look at your photograph all the time. These memories come back to life, and I don't mind. I remember when we kissed, I still feel it.
Завершается первый час программы «Итоги недели» Радио Свобода. Через несколько минут мы обсудим ситуацию в Ливии и вокруг Ливии, так что надолго я не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Встретились с большими трудностями.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного.
Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».